теперь те исправляются и вы исполнились ревность и негодование к такому греху. Хотя бы те и не исправились, а только в вас нужно такое негодование, цель послания была бы уже достигнута. То есть апостолу нужно, важно, чтобы ненависть к греху воцарилась в церкви, чтобы люди не принимали зла. Я диктовал это послание, моя забота о теле церкви. Я показал вам мое тщание обо всех вас, какое я имею перед Богом. Итак, Алтаун добавляет. Дает чувствовать, что он страшился за всю церковь и боялся, чтобы зло не распространилось, и, идя далее, не обняло всей церкви. Потому и говорил, малая закваска все смешение квасит. Но это сказал он тогда. А теперь же, когда они исправились, то же самое выражает не так, но иначе. Хотя то же самое имеет мысль. Мне предлагается с большей приятностью. Говоря, за это явился у вас отчаяние моему о вас, чтобы вы видели, как я люблю вас. Поэтому я вас и очень люблю. То я опасался, чтобы от этого соблазнительного примера не потерпели вреда и сами за себя не принуждены были бы скорбеть. Собственно, это очень важный принцип. Христиане никогда не борются против людей. Они всегда борются за людей. Вот если ты обращаешь мусульманина, ты с мусульманином борешься? Нет, ты борешься с исламом и за мусульманина, так? Если ты обращаешь блудника, ты с блудником борешься? Нет, ты борешься за блудника, с грехом блуда. Понятно? Поэтому и сказал апостол, наша брань не против плоти и крови, но против властей, против начала, против миродержителей, тьмы века сего, против духа злого поднебесной. Это правило, которое должно быть у христиан всегда. Мы всегда за человека против его греха. Итак, и поэтому мы были утешены. Утешением вашим, а еще более обрадованной радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, по причине вашего утешения мы утешились. Какого утешения? Они же не были еще утешены. Но для апостола утешением является тот момент, когда человек перестал грешить. Когда человек раскаялся перед глазами Бога. Это является утешением для апостола Павла. Для него настоящее утешение возникает тогда, когда человек начинает жить по святым заповедям Божьим. И хотя бы он еще был в печали, но в глазах Бога он уже достоин радости. Заметьте, что сказал Спаситель? Он сказал, радость на небесах будет об одном грешнике кающемся. Заметьте, не сказано, что радость на небесах бывает об одном грешнике, получившем прощение. Грешник еще не знает, что он получил прощение, но его покаяние уже вызывает радость в небе. Понятно? Это очень важно, да? То есть в момент покаяния, раскаяния, Господь небеса начинает радоваться об этом падающем человеке, да? То, что встал и пошел, что он исправился. Нет, при спиянии учеников для благоразумного учителя есть жизнь и утешение, и отрада. Ничто столько не высказывает с хорошей стороны начальника, как любовь его к своим подчиненным. Добавляю здесь Златоуст. Итак, особенно же мы обрадовались радости Тита, потому что успокоен был дух его во всех вас. То есть апостол сказал сначала о своей радости, но он, будучи очень любвеобильным, он особенно радовался тем, что Тит ликовал, то, что какую пользу принесло послание. Тит, он за то, что дух успокоился в каком смысле? Не то, что ему кровать хорошую постелили, там, да, ее так радушно приняли, не об этом радовался Тит. Равноапостольный дух Тита находил покой среди коринфян, и это означает то, что они сами имеют высокое совершенство в духе. Потому что духовный, каким был Тит, не может найти покой среди тех, в ком нет движения проявления духовной жизни. И успокоиться в отношении к телу нельзя удовлетворить его духа так, чтобы он чувствовал себя спокойно. Ну, представьте себе, вот давайте попробуем объяснить эту мысль Феофана Затворника. Мысль очень интересная на самом деле. Люди, которые живут духовной жизнью, для них, даже если их будет там кормить, поить, хорошо там принимать, да, но при этом люди будут совершенно чужить благочестию, конечно, для них это будет совершенно не нужно, противно даже. Как об этом хорошо сказал некий небесный гражданин, что лучше для меня один день во дворах твоих, чем тысячи дней в селении грешников. Помните, да, такой небесный гражданин, звали его пророк Давид. Вот. И здесь, конечно же, Господь, здесь вот Тит показывает, что у них есть духовное стремление. Ну, принцип очень простой. Представьте себе, вот вы начинаете жить духовной жизнью. Вам просто самим по себе становится неинтересным какие-то земные вещи. Вот на самом деле, почему у нас достаточно редко спрашивают люди в наших беседах библейских, а то, что там, как относиться к той или иной музыке и так далее. Это дело в том, что на самом деле, когда видишь красоту Слова Божия, мне кажется, я за вас так скажу, а может быть, я не прав, может, меня поправите. Когда видишь красоту Слова Божия, по сравнению с ней все земные красоты, они настолько слабенькие, понимаете, да? Настолько примитивненькие, что нужно о чем о них говорить. И более того, человек постепенно, творя заповеди, постепенно он сам освобождается от каких-то земных привязанностей. Не греховных, а естественных. Они просто скучно становятся. Понимаете, да, вот это очень важный такой момент. Это все происходит на уровне естественности. Есть вещи, которые он должен сам сделать волевым образом. Что это касается? Это касается греха. Вот греховных страстей, с ними должен бороться сам. Так? А все эти безразличные вещи, но которые не ведут к спасению, они ослушаются сами. Как хорошо сказано в старой притче монашеской, спросили одного старца: «Отче, что мне делать, чтобы уйти из мира?» Он говорит: «Да ничего не надо делать. Живи по Евангелию, мир тебя сам прогонит». Сказал ему старец. Это абсолютно правда. Вот. И в результате, на самом деле, человеку становится тягомотно в этом мире. Некоторые люди себя начинают искусственно ломать. И это очень зря они делают. Люди на себя начинают насильно заставлять общаться с людьми, которые совершенно не хотят ничего знать о Боге. Они говорят: ну там якобы это нужно, но родные люди, там какие-то знакомые, там, ну как же так, надо продолжать общаться. И в результате они сползают в грех, они сползают в беду. Потому что человек, подавивший в себе изначальный порыв к святости, который заложен в него Духом Святым вначале, ему очень тяжело потом будет идти гореть этой святости и дальше. Человек должен постоянно распалять себе это божественное желание, как и апостол говорит, да? У вас вы горячности обладали в этой. Вы должны стремиться к святости. А не надо себя переламывать через колено. Скучно у вас этим человеком. Да не общайтесь вы с ним. Нет такого долга, понимаете? Поздравьте там, да? Подарите подарок и все. А общение человека складывается на самом деле в самом важном смысле по сердцу. То, что для себя человека важно, каким духом он ходит, с такими людьми он общается. Ну понятно, да? Вот. И вот это распределение, оно происходит естественным порядком. И не надо себя здесь ломать. Не надо. Потому что мир сей пытается человека поймать, а ловит его именно таким способом. Понимаете, там он говорит: ты должен, ты обязан, да ты что? Начинает придумывать всякие, даже выдирать места из Священного Писания, там, не суди, не суди, будешь в таких ситуациях, да, употребляет дьявол, как он раньше делал, помните, еще на горе искушений. В смысле, там, якобы ты, если ты не хочешь с таким человеком общаться, там, матершинником, блудником, убийцей, вором, хамом и так далее, ты якобы его судишь, да заражаться ты не хочешь. Ты не судишь его. Заражаться ты не хочешь. Понимаете, да? Или начинает вспоминать дьявол слова апостола Павла, что если кто о домашних не заботится, то отрекся от веры хуже неверного. Хотя здесь речь не о том, что там, здесь апостол говорит не о том, что мы должны с неверующими знакомыми там всю душу изливать, там, или родными. А то, что мы должны обеспечивать просто тех людей, которые нам верены. И это речь о совершенно простых вещах. Не какие-то там открывания сердца, а просто очень просто. Если какой-то родной человек, он там, да, живет с тобой одной жизнью, да, конечно, он тебе будет близок. А если он не живет с тобой одной жизнью, ушел, что делать. И сделал все, что мог. А пытаться переломить себе насилие через колено, это сатанинское искушение, на котором многие попались. Оно описано еще в первой ступени лестницы. Там сказано, что многие люди, начавшие идти духовной жизнью, уйдя от мира, через некоторое время попадает в такое искушение дьявола. Дьявол говорит им: вот ты уже усовершенствовался, вот ты уже исцелился, теперь же иди к своим и обрати их. Таким образом, он ловит их в свои сети. Кстати, интересно, часто говорят, особенно это касается миссионеров, которые занимаются миссионерством, они говорят: как же я могу миссионерствовать, если я там сначала своих родных не обращу? Кстати говоря, тебе обратить тяжелее всего будет именно своих родных. Старая шутка есть, что труднее всего обратить православие православному папа. Давно известная шутка. Вот. Точно так же труднее всего обратить к Богу тех, кто тебя знает с детства. Помните, как спасители сказали? Да он же вырос между нами. Так это же не сын Иосифа. Помните, да? Там брат там, Иосии, и Якова, и Симона. И не сестры, не между нами, да? Ну, понимаете, вот это та логика, которая мешает человеку. Не надо себя переламывать через колено. Не слушайте, родные, иди к другим. Не теряй времени, не теряй. Сказал, тебя не послушали. Я не верю, что ты не сказал. Ну, не верю, понимаете? Когда человек загорается любовью к Богу, на кого он в первую очередь изливает это? На своих, естественно, да. Давно известно, что первые подопытные кролики для миссионера – это обязательно его родные. Это давно известно. Вот. Это, конечно же, понятно. Да это, кстати, нормально. Вот. Но если человек видит, что они не обращаются, не надо на этом основании говорить, что я там не миссионер. Это, естественно, нормально. Иди к тем, кто слушает. Понятно? А все, любое родство хорошо только тогда, когда оно растворено Святым Духом. Если ты не живешь, а если люди твои родные не живут в Духе, если им не близко Евангелие, то не пытайся с ним быть за своего. Зачем? Это, надо понимать, что это именно бесовское искушение. Конечно, такая тяга есть. Типа друг, приятель, просто тянет, да как же так, да мы там столько водки вместе выпили, там, да, и так далее. Вот. Но надо понять, что это просто искушение. Ну, как любое искушение. Бывает там искушение поблудить, искушение напиться, искушение подраться. Ну, это такое же искушение, такого же типа, элементарное. Вот. Если человек ищет истину, с ним тебе будет легко. В нем есть горящий дух, понимаете? Этот дух может разгореться. А если человек не ищет истину, у тебя дух будет беспокоен с ним. Зачем тебе весь дух беспокоить? Вот Тит успокоил свой дух, потому что коринфы не справились. Они, конечно, были ниже, чем Тит. Конечно же, были ниже. Тит равноапостольный, действительно, один из 70 апостолов, полыхающий божественной любовью. Но у него было что-то сродное с ними, понимаете, да? Они думали и мыслили о том же, что он. Вся сфера интересов была в Боге, понятно? Благодаря покаянию. Поэтому было легко с ними. Он успокоился, его дух успокоился. И этому радуется апостол. Он послал Тита, как, знаете, некоторые сказали, барометр. Такой проверочку такой, да? Лакмусовую бумажку. Свой, чужой, да? Вот. И Тит показал, что они не подвели. Итак, я не остался в стыде, если о чем-нибудь о вас похвалился перед ним. Но, как вам мы говорили всю истину, да, перед Титом похвала наша оказалась истиной. То есть, говорит, с ним похвалился, и оказалось, что я оказался не зазря похвалился. То есть апостол говорит, я на вас положился, вы меня не подвели. На самом деле апостол здесь опять на стойк берет, да? Говорит, о вас хорошего мнения. Говорит, смотрите, не подведите. Ты что, говорит, меня подведешь? Ты что, вот эту высоту не взял? А я сказал, что ты взял. Говорит, как это? Ты меня подвел? Понимаете, да, это вот такой подход апостола. Он действительно духовный тренер, он тренирует души учеников, чтобы они росли все выше и выше. Он не дает христианам оставаться на одном уровне. Да? Он говорит, все выше к небу, все более совершенно, понимаете, да? Итак, и внутренности его чрезвычайно для вас есть вспоминающего, и внутренность его всегда весьма расположена к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во все могу положиться на вас, говорит апостол. То есть и Тит уже, он взаимно полюбил вас, своими внутренними глубинами своими, вы стали для него родными, и поэтому он переживал за вас. Поэтому везде он показывает, что сами коринфяне, они дали повод Титу к этой любви. Потому что истинная Христова любовь, она не рождается на пустом месте, она рождается из-за того, когда есть нечто сродное с ней. Да, есть некая тяга к истине, которая дает это. Итак, поэтому, говорит апостол, я радуюсь, что имею всегда дерзаю о вас, или имею мужество о вас. То есть я могу сохвалиться. Видишь ли, о чем радуется больше, говорит Таулт. Ибо говорит, вы ни о чем не посрамили своего учителя, показали себя достойным моего о вас свидетельства. Следовательно, он радовался не столько тому, что Тит получил такую честь, сколько тому, что они показали такое благорасположение к Титу. Но чтобы не пошли, его радость только больше зачитывать, смотрите, как и здесь представляет больше причины радости. Как выше сказал, что если могу вас похвалиться, не посрамился, теперь говорит, во всем дерзаю вас. Нужно ли вас укорить, не страшусь, чтобы вы за это отступили от Бога. Нужно ли похвалиться за вами, не опасаясь быть облеченным в напрасной похвале. То есть говорит, что я могу на вас полагаться. Дерзаю вас, то есть буду ли хвалить вас как покорных, или как любвеобильных, или как ревностных. Я сказал Титу, и вы отсекли. Сказал Титу, что вы велики, достойны удивления, и умеете почитать учителей. И вы доказали это на самом деле. Он узнал сие не столько от меня, сколько от вас самих. Поэтому возвратился ко мне, исполнившись сильной к вам любви, так как вы показали на деле больше, нежели я говорил ему. Здесь говорит Затауст. Это удивительные слова эти говорит он. Заметьте, насколько мудрость апостола. Он и обличит, и сразу же смягчит. Обличит и похвалит. Это действительно истинная мудрость, которая не дает человеку, с одной стороны, расслабиться, так? А с другой стороны, не дает человеку погрязнуть в унынии, безнадежности и печали. Давайте, это мы, давайте учиться у святого апостола, вот именно этому искусству общения с людьми. И главное, давайте учиться у апостола тому, чтобы, насколько мы обязаны своим учителям. Понятно? Если вы учителя подвели, вот, вы, конечно, должны этому печалиться и скорбить, что вы оскорбили Бога, мучащегося. Но, конечно, помните должны, что печаль у нас должна быть только одна, о грехах, а ни о чем другом больше. И да поможет нам в этом Господь всемогущий.